Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом великомученике Феодоре Стратилате, и в завершении нашей передачи в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о композиторе Антоне Степановиче Оренском.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы поговорим об итальянском поэте, главе старшего поколения гуманистов, одном из величайших деятелей итальянского проторенессанса. Париж, Неаполь и Рим мечтали вручить ему венок лучшего поэта. Итальянские и иноземные государи зазывали его к себе и осыпали его почестями и подарками. Его имя было у всех на устах, и это имя — Франческо Петрарка. Итак, Петрарка заканчивает Болонский университет.
А в дальнейшем его жизнь связана главным образом с его творчеством. Он разъезжает по разным городам, мало где останавливаясь надолго. После получения образования, или, как считают некоторые, после ухода из университета, он не захотел больше учиться. Петрарка для того, чтобы иметь возможность прокормить себя, отец его не оставил достаточных средств для существования.
Биографы указывают на то, что в качестве наследства Петрарка получил лишь книги Вергилия.
Которые Петрарка очень любил, во многом подражал ему, его великолепной поэзии, противопоставляя его стиль сухому, схоластическому языку с неправильной латынью. Так что подарок этот был, кстати говоря, замечательный. Он оказал огромное влияние на становление Петрарки как поэта, как мыслителя, как гуманиста. Но дело не в этом. Нужно было на что-то жить, и Петрарка становится священником. В качестве священника он переезжает в Авиньон, город, во многом противопоставлявший себя Риму.
Напомним, что в XIV веке опасность войны заставила папу бежать из Рима, и в Авиньоне папы нашли свое убежище. Авиньон на 67 лет становится блистательным дворцом пап.
В Авиньоне Петрарка сближается с семейством по фамилии Колонна и впоследствии становится секретарем кардинала Колонны. В качестве секретаря кардинала Петрарка может разъезжать по различным городам Франции и Италии, что позволяет ему не только безбедно существовать, но и обогащать свой кругозор, мировоззрение, что в конце концов отражается и на его творчестве, что дает ему возможность новых знакомств и в конце концов способствует его славе.
И здесь же, в Авиньоне, состоялась его встреча с Лаурой.
Да, это произошло в храме. Петрарка полюбил молодую девушку. Кстати, любовь была невзаимной, Лаура не отвечала на воздыхание Петрарки, и этот факт, может быть, Петрарка даже сам оценивал крайне высоко, ему нужна была прекрасная дама. Эта платоническая любовь продолжалась достаточно долго, но не вечно. Через 20 лет после их первой встречи Лаура скончалась. Петрарка посвятил множество стихов, сонетов своей возлюбленной.
Но даже смерть Мадонны Лауры не стала для Петрарки окончанием его вдохновения.
Так-то так, но в старости Петрарка крайне критически относился к этому своему увлечению. В очень поздней автобиографии, которая называется «Письмо к потомкам», Петрарка так характеризует эту свою юношескую любовь. Притом вскоре, приближаясь к 40-му году, когда еще было во мне и жара, и сил довольно, я совершенно отрешился не только от мерзкого этого дела, но и от всякого воспоминания о нем, так, как если бы никогда не глядел на женщину. И считаю это едва ли не величайшим моим счастьем, и благодарю Господа, который избавил меня еще в отсвете здоровья и сил от столь презренного и всегда ненавистного мне рабства. Имеется в виду рабство любви.
Эти слова были написаны уже в Оклюзе, где Петрарка прожил буквально безвыездно 30 лет. Эти годы он посвятил исключительно поэзии, научным знаниям.
Только поэзии, но и философии прежде всего. С поэзией он, можно сказать, к 40-му году завершил. И слава Богу, как он пишет, что Господь убрал из моей жизни Лауру, так что он смог заняться более серьезным философским делом.
Но ведь до этого мы знаем, что у Петрарки было двое детей, внебрачных.
Вы сообщили об этом. Я почувствовал в ваших словах некоторое, так сказать, осуждение. Ну да, конечно, с точки зрения христианской морали, особенно католической морали, для священника иметь внебрачных детей, мягко говоря, не совсем хорошо. Но не будем забывать, кто такой Петрарка и в какое время он живет. Это эпоха Возрождения.
К тому же не забудем, что он не признавал аскетические нормы католической церкви.
Да, Петрарка, мы повторим это уже который раз, гуманист. А гуманист – это человек, который признает человека таким, какой он есть. Он не выстраивает идеалов молитвенника, аскета, монаха, праведника, святого. Да, человек он такой. Он любит поесть, он любит заниматься наукой, творчеством, философией. Он многое что любит. Поэтому для Петрарки нормально иметь детей на стороне. Это естественно для человеческой природы.
Но к 40 годам он уже поселяется в Оклюзе и полностью посвящает себя науке.
И здесь можно отметить только лишь один факт, с которого вы начали сегодняшнюю передачу, о том, что примерно в это время, в 37-летнем возрасте, Париж, Неаполь и Рим признали Петрарку как одного из величайших поэтов и мечтали вручить ему лавровый венок как величайшему поэту. И, кстати, сам факт – Петрарка выбирает Рим. Почему? Многие видят в этом как бы вызов Парижу. Получить лавровый венец в Париже было бы гораздо более почетно. Париж – университетский центр, центр науки. Петрарку признают как величайшего не только поэта, но как величайшего ученого. Но Петрарка такую науку не признает.
А сам он так писал, объясняя свой выбор. «Влечет меня сердце в Рим».
Именно сердце. Я бы так истолковал эти слова. Сердце влечет в Рим. Разум, может быть, и в Париж, а вот сердце. В Рим, в Италию, где витают новые мысли, которые впоследствии назовут гуманистическими.
Коронование лавровым венком в 1341 году было вершиной прижизненной славы Франческо Петрарки. Получение венка лучшего поэта.
Кстати, о славе. Биографы многие отмечают, что Петрарка был очень сложным человеком. Те слова, которые я сказал, сложным, это так мягко характеризует его как личность. Он любил славу, он стремился к ней. Он был очень тщеславен. Он презирал людей, которые к славе не стремятся. И в одном из своих произведений он это обосновывает. Вот это свое тщеславие, эту свою гордыню непомерную, явно как бы не вмещающееся в рамки христианского мировоззрения. Но Петрарка обосновывает свое тщеславие именно богословски. К чему мы стремимся? Мы стремимся к славе Божией. Мы надеемся, что мы будем прославлены в Царстве Божьем. Поэтому стремление к славе – это стремление к Царству Божию. Оно должно быть естественным продолжением стремления к славе в нашем земном мире. Вот такое ренессансное богословие.
Это дало право его другу Боккаччо утверждать, что на самом деле никакой лауры, как женщины, не было, что лаура – это лауреа, то есть венец, венок лавровый. Слава?
Да, к славе он стремился, это точно. Но лаура все-таки была. В автобиографии сам Петрарка признается в этом постыдном, как он пишет для себя, и печальном факте. Была любовь, было увлечение, и было даже, как он замечает в этой фразе, рабство. Кстати, на слове «рабство» я немножко позволю остановиться. Ведь каково было отношение к любви в античности, столь любимой Петраркой? Именно как рабству. Понимание любви мужчины к женщине или женщины к мужчине, столь культивируемое в современном обществе, для античности было совершенно чуждым. В античности любовь, которая поглощает человека полностью, воспринималась как негативное чувство. Человек теряет голову, теряет себя. Человек подвергается какой-то страшной и непонятной тирании. Поэтому мы не найдем в античности культа любви, любовной поэзии, любовной лирики. И вот в такой оценке любви как рабства, наверное, тоже можно заметить влияние античности для Петрарки.
Петрарка говорит о любви как о рабстве, но при этом он же и воспевал любовь.
Вот поэтому я и говорю о противоречивости не только Петрарки, но и той эпохи. С одной стороны, эта эпоха обращена в прошлое и называется поэтому возрождением. И как поклонник античности Петрарка и оценивает любовь как рабство. А с другой стороны, эпоха возрождения формирует новое мировоззрение. И сам Петрарка формирует новое отношение к любви. К любви мужчины к женщине. Да, Петрарка такая парадоксальная личность. в старом возрасте он не любит свою любовь, но он уже создал культ любви.
Многочисленные ученики брали у него уроки. Благодарные слушатели рукоплескали ему на площадях Вероны и Генуи, Флоренции и Болоньи, Парижа и Кёльна. В его честь устраивались приемы. И имя его было у всех на устах. Виктор Петрович, а на чем основывалась такая колоссальная популярность Петрарки?
О его таланте мы уже сказали, не будем повторяться. Я думаю, что прежде всего Петрарка стал популярен, потому что он создает новый тип мышления, гуманистический, который, конечно, привлекает интеллектуалов Италии. Этот тип мышления противопоставляет себя схоластической учености, противопоставляет себя застывшим в одних и тех же схемах и формах университетам. В это время создаются, благодаря влиянию, примеру Петрарки, многие кружки при различных домах, особенно в домах богатых меценатов.
Обратим здесь внимание особое на то, что Ренессанс зарождался не в университетах.
Да, он именно зарождается среди народа итальянского интеллектуального общества, как свободные кружки. Слово «свобода», обратим на него опять же внимание. Это свободное творчество, не зависящее от каких-то авторитетов и ставящее главной целью познание самого себя, познание человека. Петрарка любит обращаться к античным авторитетам и особенно к Сократу, повторяя его фразу «познай самого себя». В этом главная задача философии. Не в диалектических пустословиях, и не в познании природы, кстати говоря. Вот второй враг для Петрарки. Первым врагом для него является схоластика. И Фома Аквинский, как ее, может быть, основной представитель.
Но при этом его критика была направлена и против Авероиса, против которого и выступал Фома Аквинский.
Да, как не покажется странным, таким же противником для Петрарки был и Авероис.
А почему?
Петрарка не любил Авероиса и его сторонников за их интерес к познанию природы. Познание природы бессмысленно. Оно не приближает к познанию человека. Вот как сам Петрарка пишет об Авероисе. «Авероис знает многое. Знает зверей, птиц и рыб. Знает, сколько волос в гриве льва и сколько перьев в хвосте ястреба. И далее. Приведенные вещи по большей части или фальшивы, невозможно приведение опытов, или неизвестны. Они слишком легковерно принимаются и, поскольку недоступны опыту, берутся на веру. Но даже будучи истинными, они бесполезны. Я спрашиваю себя, что пользы знать природу зверей, птиц, рыб и змей, и либо игнорировать, либо не заботиться о знании природы человека. Кто мы, откуда и куда мы идем.
Вопросы, которые положили начало таким наукам, как философия, физика, социология и другим.
Вот эти три знаменитых античных вопроса и повторяет Петрарка. Кто мы, откуда мы, куда мы идем. Вот это главное.
В этой фразе, наверное, прослеживается суть гуманизма.
Да. Опознание природы или диалектические словопрения схоластов никак не приближают нас к познанию человека. Вот главный истинный центр творчества Петрарки, я думаю, что и в этом главный секрет его популярности.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ о Франческо Петрарке. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». Великомученик Фёдор Стратилат. Великомученик Фёдор Стратилат происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины. Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он с помощью Божией убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях города Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу. Святой Фёдор, вооружившись мечом и молитвой ко Господу, победил его, прославив среди людей имя Христово. За отвагу святой Фёдор был назначен военачальником, стратилатом, в городе Гераклея, где нес как бы двойное послушание, сочетая свое ответственное воинское служение с апостольской проповедью Евангелия среди подчиненных ему язычников. Его горячая убежденность, подкрепленная личным примером христианской жизни, отвращала многих от пагубной лжи безбожия. Вскоре почти вся Гераклея приняла христианство. В это время император Ликиний, правивший с 307 по 324 год, начал жестокое гонение на христиан. Желая обезглавить новую веру, он обрушил преследование на просвещенных поборников христианства, которых не без основания видел основную угрозу для умирающего язычества. В их числе оказался и святой Фёдор. Святой сам пригласил Ликиния в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам. Для совершения этой пышной церемонии он пожелал собрать в своем доме все золотые и серебряные изваяния богов, которые имелись в Гераклее. Ослепленный ненавистью к христианству, Ликиний поверил словам святого. Однако его ожидания были обмануты. Завладев истуканами, святой Фёдор разбил их на куски и раздал нищим. Так он посрамил суетную веру в бездушных идолов и буквально на обломках язычества утвердил законы христианского милосердия. Святой Фёдор был схвачен и подвергнут жестоким и изощренным пыткам. Их свидетелем был раб святого Фёдора, святой Уар, который едва находил в себе силы описывать неимоверные мучения своего господина. Предчувствуя близкую смерть, святой Фёдор уже обращал к Богу последние молитвы, говоря: «Господи, рекл меня еси первие, аз есмь с Тобою, ныне же почто оставил меня еси. Вижд, Господи, яко звери и диви, растерзаши меня Тебе ради, избадены судзеницы очес моих. Плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы. Единой точью ноги и кости на кресте висят. Помяни меня, Господи, претерпевающего крест Тебе ради, железо и огонь, и гвозди под ях затя. Прочий же прими дух мой, уже бы отхожду от жизни сей». Однако Бог по великой своей милости пожелал, чтобы кончина святого Фёдора была так же плодотворна для его ближних, как и вся его жизнь. Он исцелил истерзанное тело святого и свел его с креста, на котором тот был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали святого Фёдора живым и невредимым. Убежденные воочию в беспредельном могуществе христианского Бога, они тут же, недалеко от места несостоявшейся казни, приняли святое крещение. Так святой Фёдор явился, яко день святозарен для пребывавших во тьме идолопоклонства язычников, и просветил их души светлыми своего страдания лучами. Не желая избежать мученической смерти за Христа, святой Фёдор добровольно предал себя в руки Ликиния, остановив восставший против мучителей народ, уверовавший во Христа, и сказал: «Перестаньте, возлюбленные! Господь мой Иисус Христос, вися на кресте, удерживал ангелов, дабы они не сотворили отмщение роду человеческому».
Идя на казнь, святой мученик одним словом отворял темничные двери и освобождал заключенных от уз. Люди, прикасающиеся к его ризам и чудом Божиим обновленному телу, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Федор был усечен мечом. Перед смертной казнью он сказал Уару: «Не ленись записать день кончины моей, а тело мое положи в Ивхаитах». Этими словами он просил ежегодного поминовения. Затем, сказав «Аминь», он преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля 319 года, в субботу, в 3:00 дня. Начало пути к Богу – милосердие к человеку. Конец пути – исполнение сердца человеческого божественной любовью. Великомученик Феодор пришел к вере Христовой, начав творить дела милосердия, которым была расположена его добрая душа. И вот Божий ответ, Божия благодарность, дар великой силы Духа, побеждающий естественную немощь природы, великое дерзновение святого, на которое, опять же, Бог отвечает величием чудес. Мы видим здесь, как человек посредством верности заповедям достигает неизмеримой глубины богообщения, когда по слову евангельскому, чего не попросит в молитве с верою, будет ему. Будем же не просто удивляться величию чудес мученика Феодора, будем как новоначальные в хранении заповедей и подражать началу его пути, в духе милосердия к ближним и верности Христу. Тогда и мы удостоимся по молитвам святых соприсутствия им в вечном Христовом Царстве.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вторая передача о композиторе рубежа XIX и XX веков Антоне Степановиче Оренском. Эта передача называется «Искра таланта между двух огней». Предыдущую программу я закончил на том, что Оренский – удивительная фигура в нашей музыке, потому что он занимал срединное положение между Чайковским и Римским-Корсаковым, которые были не просто гениальнейшими композиторами, не просто русскими, а мировыми, а знаменами, под которые сейчас собираются их армии. Но прежде чем подробнее поговорить на эту тему, музыка Оренского. Петр Ильич Чайковский был лучшим композитором, созданной братьями Рубинштейнами консерваторской, то есть прозападной российской школы второй половины XIX столетия. Могучий талант его, безусловно, поначалу подпитывался русской жизнью, русским мелосом. Вспомните хотя бы замечательную первую симфонию с крестьянским тематизмом или первый фортепианный концерт с малороссийским финалом. Но потом друзья-западники, композиторы, писатели, критики стали нашептывать ему про неприличность тяжелого духа мужика и извозчика. Это, кстати, буквальная цитата, да, в сочинениях. А зрелый Чайковский стал стесняться русскости. Темы его — Шекспир, Данте, Байрон. Даже великие пушкинские оперы Чайковского написаны общеевропейским музыкальным языком. Гением он быть не перестал, но стал одним из плеяды великих западных современников — Брамса, Верди, Дворжика, Грига. И, конечно, Антон Степанович Оренский — нечто такое общеевропейское от Чайковского перенял. Вот давайте послушаем один из подобных симфонических примеров. Знаменем национальной новой русской школы, могучей кучки, созданной Балакиревым и следующей заветом Глинки, был Николай Андреевич Римский-Корсаков. Собственно, бесспорных, на нынешний взгляд, гениев в могучей кучке, кроме рано отошедшего от дел отца школы Милия Алексеевича Балакирева, было как минимум трое. Старший брат, ну, так сказать, в кавычках, Александр Профильевич Бородин, средний брат Модест Петрович Мусоргский и младшенький, которого собратья любовно звали Корсенька или Крымский Персиков. Бородин истово занимался химией, писал мало. Мусоргский страдал целым букетом психологических и физиологических проблем и тоже писал мало. Так что Корсаков стал естественным главой школы и имени своего не посрамил. Поразительно то, что годы своей бесценной жизни Римский-Корсаков потратил на доведение до ума сочинений своих друзей. Он оркестровал оперу Дорогомышского «Каменный гость», оркестровал оперу Мусоргского «Борис Годунов», дописал и оркестровал его же оперу «Хованщина», а также оперу Бородина «Князь Игорь». Если бы не Римский-Корсаков, мы бы не увидели на сцене этих шедевров. Но какой колоссальный труд! Такое вот несвойственное нашему эгоистическому времени понимание дружбы и дружеского долга. Римский-Корсаков вообще был человеком необыкновенно гармоничным, благородным. Могу сказать, что в то время, когда Достоевский писал свой образ абсолютно прекрасного человека, князя Мышкина. Такой человек, живой, реальный, ходил по русской земле, которую самозабвенно любил. Собственное творчество Римского стало сакральной иконой России, между прочим, для всего образованного мира, где он сейчас, пожалуй, известнее, чем в собственном отечестве. В опере-легенде «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии» гениальный композитор особенно точно уловил и переложил на ноты некий код русскости. Объяснить это невозможно, можно только почувствовать. Там предельно внятно постулирована русская национальная идея. Римский-Корсаков составляет ее из сцен общения Февронии с пустыней, лесом, с дикими зверями, из православных песнопений, из народных, наигрышей и песен, духовных стихов, былин, из жертвенного подвига русичей, идущих на верную гибель в битве с батыевцами. И из, ну, чего греха таить, очень узнаваемого, особенно в наше время, предательства забубенного пьяницы Гришки Кутерьмы. Нам-то что? Мы ведь люди гулящие. В Китеже Корсаков показывает русский рай, Ирий, затонувший град, где правят любовь, благородство, красота, соборная справедливость. И хотя передача наша посвящена другому музыканту, давайте все-таки послушаем фрагмент корсаковского «Китежа». Красота и мудрость этой музыки, если и понятно сегодня, то немногим. В дни же молодости Оренского русская музыкальная школа агрессивно третировалась властью и критикой. Впрочем, и огрызалась отменно. Читаешь рецензии тех лет, и какой же благостной, кажется, нынешняя критика. Цезарь Кюи, кучкист, напечатал в Санкт-Петербургских ведомостях. Консерваторский композитор Г. Чайковский совсем слаб. Если бы у него было дарование, то оно хоть где-нибудь прорвало консерваторские оковы. А Герман Ларош, глава прозападных критиков, писал Чайковскому: «Вы самый сильный музыкальный талант современной России, более мощный и оригинальный, чем Римский-Корсаков. Я вижу у вас самую великую, или лучше сказать, единственную надежду нашей музыкальной будущности». В печати же Ларош так отхлестал русский оперный шедевр: «Если драматическая правда зовется Борис Годунов Мусоргского, то пропади она совсем. Дикие звуки». В свою очередь Мусоргский ответил музыкальной сатирой. Речь идет о пьесе для голоса с фортепиано «Крапивная гора» или «Рак». Сюжет пьесы был разработан и предложен Мусоргскому великим критиком Стасовым. Вначале должен был быть представлен сам Рак, музыкальный критик Ларош, как он в темную непроглядную ночь вползает на крапивную гору, заросшую бурьяном, и оттуда взывает все свое ретроградное войско. В стране от полемики не остались и писатели. Иван Сергеевич, кстати, мой тезка, как мне всегда напоминают люди, которые со мной знакомятся впервые, Тургенев могучую кучку просто заклеймил: «Не стоит в Россию ездить для такой русской школы. Это вам везде, где угодно покажут, в Германии, во Франции, в любом концерте, и никто никакого внимания не обратит. Но у вас тут сейчас великое создание, самобытная русская школа, русская, самобытная, а потом еще этот король лир господина Балакирева. Балакирев и Шекспир, что между ними общего? Колосс поэзии и пигмей музыки, даже вовсе не музыкант. Потом еще этот хор господина Мусоргского. Что за самообман? Что за слепота? Что за невежество? Что за игнорирование Европы?» И Оренский должен был выбирать между западниками и почвенниками. Видимо, как и сегодня, материальные соображения играли здесь не последнюю роль. Он выбрал первых западников. Thank you. Антон Степанович Оренский получил в свое время знаменитую убийственную эпитафию от своего великого учителя Николая Андреевича Римского-Корсакова. «Мой бывший ученик, по окончании Петербургской консерватории, вступивший профессором в Московскую консерваторию, прожил в Москве много лет. По всем свидетельствам, жизнь его протекала беспутно, среди пьянства и картежной игры. Но композиторская деятельность была довольно плодовита. Одно время он был жертвою психической болезни, прошедшей, однако, по-видимому, бесследно. Выйдя из профессоров Московской консерватории в 90-х годах, он переселился в Петербург и некоторое время после Балакирева был управляющим придворной капеллой. И в этой должности беспутная жизнь продолжалась, хотя и в меньшей степени. По выходе из капеллы Оренский очутился в завидном положении, числясь каким-то чиновником особых поручений при министерстве двора. Оренский получал от 5 до 6 тысяч рублей пенсии, будучи вполне свободным для занятий сочинением. Работал по композиции он много, но тут-то и началось особенно усиленное прожигание жизни. Кутежи, игра в карты, безотчетное пользование денежными средствами одного из богатых своих поклонников, временное расхождение с женой, в конце концов, скоротечная чахотка, умирание в Ницце и, наконец, смерть в Финляндии. С переезда своего в Петербург Оренский всегда был в дружеских отношениях с Беляевским кружком, но как композитор держался в стороне, особняком, напоминая собой в этом отношении Чайковского. По характеру таланта и композиторскому вкусу он ближе всего подходил к Антону Григорьевичу Рубинштейну, но силой сочинительского таланта уступал последнему. В молодости Оренский не избег некого моего влияния, впоследствии влияния Чайковского. Забыт он будет скоро. Готовясь к этой передаче, я переслушал многие сочинения Оренского, пытаясь понять, прав или не прав был Римский-Корсаков. Балет «Египетские ночи», симфонии, сюиты оставили вашего автора довольно равнодушным. Понять, что это сочинил именно русский композитор, а не любой из тогдашних прилежных выпускников консерватории от Милана до Берлина, невозможно. И вдруг нашел в интернете фантазию на темы Рябинина для фортепиано с оркестром. Чудо красоты. И красоты именно русской. В свое время Оренский записал в Москве от замечательного сказителя олонецкого крестьянина Ивана Трофимовича Рябинина несколько былин, и две из них, о боярине Скопине Шуйском и Вольга и Микула, положил в основу своей фантазии. Это сотворенное по заветам Корсакова сочинение, ароматное, пряное, дышащее седой древностью, лирическим восторгом композитора перед великим прошлым. Убежден, оно не забудется людьми, пока будут существовать пианисты и оркестры. Фантазия Оренского — урок всем нам. Только в опоре на родную традицию рождается шедевр мирового значения, а манящий Запад ничего на Руси оплодотворить не может, даже самих западников. Много это или мало? Одно гениальное сочинение на десятки симпатичных. Мне кажется, много. Это пусть и малая, но необходимая частица светоносного энергетического ореола России.
Thank you.
наша передача завершается. Она была посвящена творчеству композитора Антона Степановича Оренского. Всего доброго.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.